Вы смотрите информационно-просветительскую программу Пензенской метрополии «Вопросы веры». Меня зовут Наталья Зыкова. Здравствуйте. В 2017 году по инициативе общественности в Пензе планируется установить памятник новомученикам, жертвам гражданской войны и массовых репрессий. Открытие мемориала станет частью межрегионального проекта, приуроченного к столетию трагических событий 1917 года. И сегодня мы поговорим об этом с сотрудницей Пензенской епархии, ответственным руководителем проекта, кандидатом исторических наук Кирой Аристовой. Здравствуйте, Кира Георгиевна.
Здравствуйте.
Вот скажите, какие мероприятия запланированы в рамках упомянутого вот нами сейчас проекта?
Я расскажу идею, откуда она родилась. В прошлом году по благословению владыки Серафима была проведена конференция памяти священномученика Иоанна Пензенского и Рижского, на которой были определены основные направления этого проекта. Мы пригласили руководителя мемориального комплекса «Бутовский полигон» Игоря Корькова, который и вдохновил нас на многие идеи по реализации этого проекта. И в связи с тем, что 2017 год не за горами, мы решили воплощать этот проект поэтапно, то есть начиная уже вот с конца 2015, то есть весь 2016 год, и 2017 у нас как раз посвящен этому проекту. Дело в том, что, конечно, тема новомучеников – это родная, близкая для меня и для многих наших и церковных краеведов Пензы и Пензенской области. Она близка и владыке Серафиму очень. И поэтому, конечно, будет неправильно, если мы пропустим эту дату и не посвятим ей, не уделим должное внимание.
Ну вот, наверное, самым ярким станет все-таки открытие вот монумента, да, памятника.
Да.
Расскажите подробнее все-таки, как он будет выглядеть. Вот я вижу здесь макет, а вот как он будет вот в реальности. Кто автор, главное?
Автор проекта – это заслуженный художник Российской Федерации, член Союза художников Российской Федерации Пензенского регионального отделения Кузнецов. Он действительно создатель очень многих проектов и барельеф у нас в Пензе. Последний это был барельеф Мазжухину посвященный. И мы обратились именно к нему, как к одному из ведущих представителей вот наших скульпторов. Такая идея, конечно, родилась и с нашей, в том числе, да, консультацией. Что здесь интересно? То есть это символическая такая часовня, там больше никак ее не могу назвать, она высотой 5,5 метров, то есть фактически на уровне памятника борцам революции, мы хотим сделать их в равновесии. Она включает в себя крест как символ, за что, да, пострадали все люди. По определению все наши, конечно, люди были православными, большинство из них. Поэтому мы крест относим не только к прославленным, да, святым, но и к тем людям, которые пострадали в эти годы вообще, потому что они представители той еще православной России. Вот здесь вот будут располагаться барельефы самых знаковых людей, которые, это прежде всего новомученики, священномученик Иоанн Помер, который возглавляет сон новомучеников, священномученик Федор Пензенский, священномученик Августин Калужский, священномученик Тихон, Иоанн Оленевский, святой праведный, священный исповедник Гермогена Каденцева, и идет обсуждение насчет остальных. То есть места здесь действительно достаточно. То есть это символы вот именно пострадавших, боровшихся за веру Христову. Мы планируем, что вот здесь вот интересный момент, свободная поверхность предназначена для расположения тех имен репрессированных, которые пострадали в нашем регионе.
Не только духовных лиц.
Не только духовных лиц. Мы отталкиваемся, конечно же, от того титанического труда, который был создан у нас в Пензенской епархии. Действительно, это уникальный труд. «Праведный верой жив будет» – это результат работы кропотливые двух церковных краеведов. Это Сергей Зелев и Александр Игоревич Дворжанского. 2200 имен вошли в эту книгу. Действительно, это те люди, которые пострадали, которые известны. Но очень многие, конечно, предстоит еще, кого мы не знаем. И поэтому, естественно, что список будет намного большим. Это люди, которые будут и затем обращаться и к нам, и общественность, которая будет эти списки подавать. В дальнейшем мы выработаем прозрачный механизм, каким образом информация будет пополняться. Скорее всего, в виде сайта отдельного интернет-ресурса, куда можно будет эту информацию подавать. Что хочу подчеркнуть. У нас есть дни поминовения, это 30 октября, день памяти репрессированных, и вот никто, как именно будто нигде там, так как на Бутовском полигоне, да, идею вековечения и такого мирного согласия церкви и общества не реализовано. То есть 30 октября это проходит очень так торжественно и символично. Начинается чтение синодика всех пострадавших, которые упокоены на Бутовском полигоне. Нужно отметить, что там не только православные, но и мусульмане, и евреи, и другие национальности, и другие конфессии. И несмотря на это, то есть синодик включает в себя все имена. И к чтению может присоединиться любое лицо, которое пожелает в тот день почтить память. Начинают, конечно, первые лица, и государственные, и общественные, и церковные чтения этих синодиков, и затем продолжается до позднего вечера. Конечно, идея памятника несет в себе просветительскую цель. Нам бы очень хотелось, чтобы дни поминовения реализованы были подобно тому, как было на Бутове. Поэтому создание синодика – это одна из целей, которую мы сейчас преследуем. То есть часть имен, конечно, будет нанесена здесь, но это не исчерпывающий, естественно, будет список, который будет постоянно пополняться. И вот это издание, в том числе и синодика, и проведение таких дней памяти, я думаю, это будет большой шаг к примирению прошлого исторического и в то же время к достойной памяти всех наших соотечественников. Да, у нас такое проходило. Многие зададут вопрос. У нас 30 октября мемориал. Нужно, конечно, отдать большое должное. Проводят подобные акции, но на данный момент, конечно, они не столь многочисленны. Они расположены около торговый центр «Пассаж», в месте, где был Петропавловский храм, и там символичный, скорбящий, маленький, то есть символ установлен. Вот все-таки нам бы хотелось, чтобы это было под эгидой церкви, потому что действительно именно православных верующих было большинство. Во-первых. Во-вторых, ну, крупная организация, которая сможет поддержать этот формат на долгие годы. И Спасский кафедральный собор, где можно это поминовение затем записать. Да, действительно, ну, ничего лучшего, наверное, нельзя придумать. Поэтому совместно и с представителями мемориала и с их помощью, я думаю, что эта идея дней памяти будет реализована в должной мере. Здесь еще расположены ступени, да, по которым можно будет подняться. Планируем установить неугасимую лампаду как символ именно молитв Богу и памяти, неугасимой памяти нас о том времени. Вот такая концепция, конечно, как бы купол. Это символ объединения, не только символ этого церковного, а символ объединения Руси в единой идее вот нашего объединения самосознания и хранения памяти. Вот это сохранение памяти и историческое равновесие, я думаю, это главное в нашей концепции.
Спасибо, Кира Георгиевна. Мы вернемся в студию через несколько минут после знакомства с наиболее важными событиями из жизни Пензенской митрополии за неделю в нашей традиционной рубрике «Седмица».
Один из главных праздников в году для православных пензенцев – день чествования Пензенской Казанской иконы Божией Матери. Ею благословил первопоселенцев города царь Алексей Михайлович. По преданию, 299 лет назад, по молитвам перед этим образом, крепость Пенза была спасена от разорения нагайцами во время Большого Кубанского погрома. С тех пор количество чудес и исцелений по молитвам к Божией Матери исчисляется сотнями. И одно из них – тот факт, что сама икона уцелела в годы богоборчества.
Мы верим, что благодатная помощь, которую подает Царица Небесная через этот образ, смогла сохранить для нас его и в советские тяжелые годы. в этом единственном сохранившемся в послереволюционное время храме, который совершал богослужение. И именно здесь он дожил до того времени, когда вновь восстанавливается Спасский кафедральный собор.
Сейчас поток богомольцев в Митрофановский храм не прекращается никогда. Слова величания поет хором практически весь храм. Случайно на торжества приехал епископ Сердобский и Спасский Митрофан. Он с детства был прихожанином Митрофановского храма. Здесь начинал свое служение церкви.
Много лет, будучи прихожанином, стоял перед этим образом и как мог совершал свою немощную молитву. Но милостью Божией, которая совершается, наверное, своей великой промыслительной десницей, Матерь Божия укрепляла и по сей день своей милостью укрепляет меня и дает силы в том служении, к которому Господь призывает.
По традиции для всех прихожан около храма был накрыт праздничный стол. В этом году праздник Пензенской Казанской прошел камерно. Общегородские торжества намечены на следующий август, когда со дня чуда избавления города от кочевников исполнится 300 лет. Строительство новых храмов, набор в семинарию, хоровой фестиваль, издательские проекты, широкий спектр тем обсудили участники собрания духовенства Пензенской епархии. Его работу возглавил митрополит Серафим. Собрание для духовенства не только возможность увидеться и подвести итоги полугодия, но и наметить задачи, которые нужно решить в будущем. Главным делом для епархии остается строительство Спасского кафедрального собора.
Хотя и строительство идет не так динамично, как бы мы хотели. Но все-таки строительство продолжается, и мы надеемся, что к концу этого года вы сможете увидеть уже Спасский кафедральный собор внешне в том состоянии, в котором он должен быть. И если Богу будет угодно, то в начале следующего года мы уже приступим к внутренней отделке.
Сейчас в Пензенской епархии 141 приход и 151 священнослужитель. За полгода владыка Серафим рукоположил 6 новых клириков. Еще 4 перешли из других епархий. Таким образом, нехватка духовенства заметно сократилась. Но растет и число новых храмов. За 6 месяцев уже появились 6 новых приходов.
Святого равноапостольного князя Владимира города Пенза, молитвенного дома в честь иконы Божией Матери Троеручицы поселка Березовая Роща Пензенского района, молитвенный дом в честь священномученика Петра Покровского села Калышлейка Пензенского района, храм апостола Андрея Первозванного село Андреевка Каменского района, Введенская церковь села Низовка Каменского района и храм во имя трех святителей города Пенза.
Предстоящий год в Пензенской епархии пройдет под знаком двух юбилеев. 300-летие со дня избавления Пензы от кочевников по молитвам перед Пензенской Казанской иконой Божией Матери и столетие со дня революции и начала гонений на церковь. Продолжается подготовка и к другой важной дате, до которой еще 3 года.
2019 год – это 200-летие представления святителя Иннокентия. Прежде всего, конечно, мы сейчас издаем труды святителя Иннокентия, и если тоже будет все благополучно. В 2017 году уже первые тома этого труда увидят свет.
Ближайшие месяцы тоже обещают быть насыщенными. 27 августа по Московской пройдет детский крестный ход. В течение всей осени частица мощей святителя Иннокентия будет путешествовать по храмам Пензенской митрополии. А в ноябре пройдет масштабный хоровой фестиваль, приуроченный к 170-летию со дня рождения Александра Архангельского. Престольный праздник возрождаемого первохрама Пензы Спасского кафедрального собора собрал большое количество православных. Божественную литургию на Медовый Спас служили под открытым небом, рядом с Благовещенской церковью, сопредельной собору. Богослужение возглавили управляющие всех трех епархий Пензенской митрополии. По его окончании осветили мед нового урожая.
Благословляется и освящается мед сие кроплением воды сия священная, благодатью Святаго Духа во имя Отца и Сына и Святаго Духа.
По соседству в Лермонтовском сквере в этот день проходил Пензенский областной фестиваль православной культуры «Спас». Традиционные народные гуляния, которым в этом году исполнилось 10 лет.
Мне нравится, я люблю такие праздники. Ну, не всегда попадают. Вот сегодня поближе он как-то раньше. Вот приходили обычно поздновато вот, до Белинского, пока доберешься. А здесь я даже пораньше пришла. Замечательно. Спасибо всем.
Пчеловоды привезли главное лакомство праздника – мед гречишный, липовый и разнотравный, с орехами и без, но главное – натуральный. А здесь представлены изделия народных промыслов и ремесел, абашевские игрушки, вышитые иконы и многое другое. В этом году фестиваль посвятили возрождению главной святыни Пензенской земли.
Мы видим с вами сегодня, как вновь возрождается храм на том месте, на котором он стоял все 300 лет. Я уверен, что нашими трудами посильными мы скоро увидим его в благолепии, красоте, сможем молиться в этом храме и прославлять там имя Божие.
Меценатов, уже сделавших пожертвования на восстановление храма, владыка поблагодарил и наградил. Свою лепту по-прежнему могут внести все желающие.
Я думаю, что вместе с вами мы восстановим Спасский кафедральный собор. И вот вокруг этого Спасского кафедрального собора я уверен, что православный люд вот будет объединяться. И это очень важно.
Праздничный концерт, ярмарка и народные гуляния продолжались до вечера. Строительство Спасского кафедрального собора в Пензе стало главной темой интервью митрополита Серафима о радиопрограмме «Мир православия». По словам владыки, до наступления холодов необходимо успеть завершить отделку всех внешних фасадов. Если позволит погода, к концу октября храм примет свой постоянный облик. За это же время нужно решить вопрос с отоплением, без которого зимний рабочий сезон может быть сорван.
Когда начнутся холода, мы уходим на внутренние работы. Здесь уже все зависит будет от средств. Если будет все нормально, то до начала нового сезона мы уже должны внутренние работы, ну, так скажем, на 60% закончить. То есть должно быть все штукатурено, должен появиться пол. И тогда наши последние заключительные полгода уже будут посвящены внутреннему убранству, то есть все утвари.
О внутренней росписи речь пока не идет. Это один из самых дорогостоящих этапов, поэтому сначала нужно убедиться в качестве штукатурки. Храм планирует сделать действующим к концу будущего года. Отошел ко Господу настоятель Казанской Алексеево-Сергиевской пустыни поселка Сазания Сердобского района игумен Андрей, в миру Александр Афанасьев. Уроженец Сердобска, после службы в рядах вооруженных сил, он окончил Саратовскую духовную семинарию. В 1998-м был рукоположен священнический сан, спустя 2 года принял монашеский постриг. В течение 5 лет служил в Михайло-Архангельском соборе Сердобска, работал с молодежью, преподавал в воскресной школе, вел на местном телевидении просветительскую программу. Последние 11 лет занимался возрождением Казанской Алексеево-Сергиевской пустыни в Сазанье. За годы своего служения игумен Андрей для многих людей стал духовным отцом, наставником и примером для подражания. Батюшке был всего 41 год. Году празднования тысячелетия русского присутствия на Афоне посвятили фотовыставку в губернаторском доме. Снимки сделаны паломниками, побывавшими на полуострове. Открыл выставку хор Успенского кафедрального собора. На выставке представлены 65 фотографий, старинных и современных, запечатлевших визиты на Афон патриарха и президента России.
Это фотографы не обязательно из Пензы, это и из Москвы, это и любители фотографий, потому что многие из тех фотографий, которые здесь представлены, это фотографии, взятые из социальных сетей, взятые из наших церковных епархиальных сайтов.
Вместе с фотографиями разместили детские рисунки. Их юные авторы – воспитанники детского православного лагеря «Путешествие на Афон».
Про Афон я могу сказать, что я на Афоне, естественно, не была, но я думаю, что это действительно светлое очень место, потому что это родина православия. Без сильных впечатлений, без этой трогательности не будет мира, а эта трогательность происходит из нашей души, а душа – наше православие.
Посетить выставку приглашаются все желающие, особенно здесь ждут женщин, ведь Афон вот уже 2000 с лишним лет доступен только для мужчин.
Мы снова в студии. Спасибо, что остаетесь с нами. Я напомню, у нас в гостях кандидат исторических наук, церковный краевед Кира Арестова, с которой мы беседуем о подготовке к предстоящему 2017 году, году столетия трагических событий 1917. Кира Георгиевна, я знаю, что именно в следующем году выйдет в свет многотомное издание под вашим авторством, посвященное новомученику, архиепископу Иоанну Рижскому. По промыслу Божию он находился на Пензенской кафедре именно в самое тяжелое время для православия. Mm-hmm. Вот расскажите подробнее об этой книге, что она будет содержать, как ведется работа на ней.
Ну, во-первых, я хотела бы уточнить, что мой труд тут на самом деле не такой большой, как труд церковного краеведа Сергея Зелёва. Мы пишем соавторство эту книгу, и мы надеемся, что успеем, конечно, реализовать это к концу 2017 года, то есть к ноябрю. Будем прилагать к этому все усилия и надеемся, что с помощью Божьей у нас это получится. Поэтому я не хотела бы говорить, что это чисто мое авторство. И хотелось рассказать, несколько слов сказать о книге. Дело в том, что, да, священный мученик Иоанн сыграл, наверное, ключевую роль в сохранении православия в трагические годы как раз гражданской войны. Это 1918-1920 год. Всего 3 года, казалось бы, совсем немного, но я не буду много говорить. Это действительно его управление Пензенской епархией перевернуло весь ход церковной истории. Поэтому по праву считаем его во главе сонма новомучеников и исповедников земли Пензенской, наверное, по тому значению, которое он именно внес в историю Пензенской епархии. И сон новомучеников, то есть это, и, конечно же, его помощники, прежде всего, это священный мученик Августин Калужский, его ближайший помощник. Это другие непрославленные лица, которые действительно ярко исповедовали свою веру и были в ближайшем окружении священного мученика. Это первое, что хочу сказать. А второе, тот бесценный опыт, который он нам передал. Он для нас очень важен, в том числе для современной церкви, потому что он совсем недавно жил, и его просто новаторские и опережающие вот время мысли, идеи, они актуальны для нас и сейчас. Поэтому постепенно мы стали нарабатывать материал, прежде всего, конечно, по пензенскому периоду. У нас сохранилось, слава Богу, уголовные дела по священному мученику и его ближайшему окружению. Государственный архив Российской Федерации в себе содержит очень много материала. Ну, конечно, очень много предстоит сделать, то есть установить связи между его ближайшим окружением. Очень уникальная структура была создана, братство православных христиан. А еще предстоит понять, насколько оно, какую роль сыграло. Ну и сам священный мученик, то есть какие хронологии его пребывания на Пензенской земле, очень важна для нас. Тем более в контексте борьбы с путятинской смутой. Это, наверное, краеугольное событие, которое положило водораздел в умах каждого верующего. Каждый сделал для себя такой выбор нравственный, с кем он будет, с каноничной патриаршей церкви в лице священного мученика Иоанна будущего, либо с раскольнической и будущей обновленческой, это Владимира Путята. Вот об этом была моя книга, и большой серьезный том будет посвящен именно этому периоду. Мы планируем, что будут изданы материалы его наследия, большое наследие он оставил, будучи на латвийской кафедре. Прежде всего, это его проповеди, его поучения. которые действительно несут в себе очень большой потенциал. Сейчас постепенно мы начинаем публикации в пензенских еврохиальных ведомостях на сайте его слов, его поучения, его наследие вот в таких вот пока отрывочных вариантах. И, конечно, большая часть места этого многотомника будет уделена именно его наследию, потому что первый источник — это самое важное, что мы можем, да, откуда почерпнуть. История Путятинской смуты планируется ее переиздание в полном формате. Это именно современник священного ученика Иоанна Николай Иванов. Он стал автором этого труда, который описывал те события. Конечно, очень аккуратно мы должны к нему отнестись, прокомментировать некоторые места. Ну, действительно, это бесценный источник, без которого картина событий не будет известна. И хотелось бы опубликовать самые интересные документы, которые относятся к его жизни и деятельности, которые вот из которых видны мотивы его поступков, видны решения, которые в том числе...
Обстоятельства, в которых...
Да, в том числе управленческие решения, которые действительно для нас сейчас очень важны. Ну и, конечно, для каждого из нас важно, почему человек выбирает подвиг, почему он готов умереть за Христа. Это не бывает одномоментно. То есть мы не можем сказать, что вот там в 1934 году, 12 октября, произошло убийство, что он был к нему не готов. Нет, действительно, вся его жизнь, его вот именно этими проповедями, его действиями, это мы видим, шла именно через это подготовка к исповедничеству. И я думаю, что для нас и в этом должен самый практический быть опыт. То есть насколько готовность человека исповедовать Христа, насколько он готов пойти до конца, что для этого нужно в характере иметь, как нужно организовывать свою жизнь именно новомученики, исповедники, особенно наши, которые жили на нашей земле, в наших условиях, они нам могут в этом помочь научиться делать выбор правильный, научиться не бояться. Отсутствие страха — это тоже упование на Бога, и вот это отсутствие страха именно священному ученику было настолько ярко присуще. Он делал такие неординарные поступки, которые, конечно, нельзя логически объяснить, можно объяснить только верой. Вот лично для меня это такой действительно неиссякаемый источник для опыта и для примера, как же, к чему нужно стремиться и что в себе нужно менять, чтобы хотя бы чуточку быть похожим, да, на этого святого. Мне бы очень хотелось, чтобы, конечно, те, кто смогут действительно прочитать, и хотелось бы, чтобы Пензенская земля узнала о священном ученике и захотела бы взять те качества, которые у него были, для себя. Хочется надеяться, что все идеи, которые мы запланировали, действительно воплотятся в жизни. Мы успеем и к 2017 году. И самое главное, что люди нас поддержат, что весь наш труд пройдет недаром, да, и именно пример новомучеников и их духовная поддержка будут для нас подспорьем.
Спасибо за интересную беседу. Удачи в работе над вашей книгой.
Спасибо.
А мы увидимся с вами ровно через неделю на телеканале «Союз». Напомню, для вас работали мои коллеги и я, Наталья Зыкова. Всего доброго.